Все присутствующие, к нам прозвучало очень серьезное слово. Мы сегодняшнее служение посвящаем воскресшему Христу. Мы как-то с вами слышали проповедь повеления Павла, передача, это серьезное повеление для сына своего духовного Тимофея, где он говорил: «Помни Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых». В память о воскресшем мы совершаем это служение и провозглашаем, что Он действительно воскрес. Христос воскрес! Слава Богу, Ему посвящено это служение. Слушая мысли, которые предложил брат Андрей, еще раз убеждаешься в том, анализируя вот и текст Писания, то, что мы слышали, еще раз с глубокой благодарностью преклоняешься перед Богом. Благодаришь Его, во-первых, за справедливость. Его нельзя ни в чем обвинить, что Он несправедлив. Если к нам хоть один раз, хоть чуть-чуть несправедливо отнесутся, мы будем требовать возмездия и будем считать, что мы правы. Человек проводит жизнь без Бога, противится Ему, и Бог на все это должен закрыть глаза и покрыть любовью. Вы делаете Бога просто нечестным, несправедливым, если вы так думаете. Справедливость говорит о том, что наказание должно быть за преступление. И об этом говорит Писание, предупреждает о том, что Бог будет спрашивать за неправильные поступки людей. Это справедливо с Божьей стороны, это даже справедливо с человеческой логики, со стороны человеческой логики. Но Бог вместе с этим является и Богом любви. И вот Его любовь как раз-таки в этом и заключается. Предупредить нас о том, что туда идти не надо. Предупредить о том, что как надо жить, как надо проводить свои дни жизни для того, чтобы там не оказаться. И вот эта удивительная библейская мысль, где сочетается с одной стороны Божья справедливость, с другой стороны Божья любовь. Мы благодарим Бога за то, что именно такого Бога представляет нам Библия. Ответственность всех тех, кто проповедует Слово Божье, в том, чтобы самое главное это Слово увидеть правильно. Потому что только Божье Слово, оно живое и действенное, но не человеческое. Человеческое Слово, оно способно возбудить нас, зажечь какие-то эмоции мимолетные, а потом нам опять этот, простите, дозу очередную нужно дать, чтобы мы опять веселились, поднимались. Это неправильный подход, неправильное понимание Бога. Бог справедлив, но Он любящий. Мы этому Богу посвящаем служение, Богу славному, Богу могучему, понимая, что именно все от Него, им и к Нему. Мы уже на протяжении нескольких воскресных служений знакомимся с вами с посланием Иоанна, с первым посланием Иоанна. Говорили о том, что это послание, основная его тема – показать жизнь в Сыне. Это тоже один из путей, который Бог предлагает людям для того, чтобы не иметь смерть без Сына, без Бога, но иметь жизнь в Сыне и с Сыном. Мы с вами рассматривали очень серьезные вопросы, и позвольте, несколько буквально слов, мы будем, безусловно, двигаться далее. Сегодня наше внимание будет предложено заключительные стихи первого послания, первой главы. Помните, о чем мы говорили, когда знакомились, вот у нас была первая проповедь на первой стихи. Иоанн говорит прежде всего о Боге, это всегда важно для нас понимать, с чего начинается наше размышление. С чего начинается наше размышление? Есть у украинцев вот такой добрый, я бы сказал, девиз, вернее, обычай, когда они встречаются, говорят: «Слава Иисусу!» Во-первых, с этого все начинается. Начинается с того, что имя Божье провозглашается. В еврейской истории, когда нужно было сделать доброе свидетельство, или засвидетельствовать о чем-то, люди всегда говорили: «Воздай славу Богу!» А потом говори. Друзья мои, хорошее правило, которое Библия закладывает и в наше сознание, когда мы общаемся, с чего начинается наше рассуждение? Мы говорили о том, что Иоанн провозглашает прежде всего имя Господа, о том, что было от начала, о том, что мы видели, слышали, что осязали. Второе, что мы слышали, мы это обращали внимание. И третье, мы это вам передаем. Мы говорили уже долгое время о том, что это основание нашей поместной церкви. Мы хотим дальше так развиваться. Во-первых, Господь. Во-вторых, Слово Его. А в-третьих, библейская проповедь. Вот именно в этом, в этих начальных стихах этого послания Иоанн очень прямо об этом говорит. Поэтому, друзья, сегодня искреннее желание, искренне скажу прямо, что трепет пред Богом, чтобы сегодня слово, к которому мы опять будем прикасаться, просил Боже, дай сегодня, во-первых, увидеть его прямо, как оно есть, открыто, неповрежденно, и вместе с этим правильно передать. Я прекрасно понимаю, как человек, что если что-то свое будет добавлено, то Слово Божье, которое будет прочитано, оно потеряет свою силу, хотя бы на немножко. Поэтому в глубоком трепете вновь обращаемся к Священному Писанию и хотя бы вновь и вновь, друзья, провозгласить имя всемогущего Бога в нашем служении. Ему слава, Ему поклонение, и к Его Слову мы сейчас с вами обратимся, к Его Слову, и о Его Слове будем размышлять. Приглашаю прочитать 8, 9 и 10 стихи 1 главы 1 послания Иоанна. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». Вот такую очередную мысль предлагает Иоанн, рассуждая, смотрите, о чем. Во-первых, он утвердил имя Божье. Он говорит, это все во всем, о том, что было от начала. Вначале Бог сотворил небо и землю. Вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. Мы видели, встретились с тем, кто был от начала. Мы соприкоснулись с жизнью. Мы услышали слово, и вам его передаем. Передаем для того, чтобы вы, читатели, могли иметь общение с нами, с апостолами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Мы в прошлый раз говорили о христианском общении, о том, в чем принципы его, как оно может состояться. Говорили о том, что только тогда, когда человек ходит во свете, помните, выделяли важный момент, как Бог во свете, только тогда мы стремимся к общению друг с другом. Говорили о том, что если мое сердце, человека, я называю себя верующим человеком, христианином, Божьим детем, спасенным, запечатленным, усыновленным, оправданным, что мы еще не успели сказать. Я себя называю таковым. Но если меня не тянет к христианскому общению, я не хожу во свете. А Бог есть свет, в этом истина благовестия. Брат Андрей обратил внимание, что слова об аде прежде всего к кому обращены? К верующим людям. Слова об истинности Бога, о свете Бога, кому прежде всего обращены? К верующим людям. В этом истина благовестия, в этом основа доброй вести, что Бог есть свет, и нет никакой тьмы. Мы читали, обратите внимание, стих 5. И вот благовестие, которое мы слышали от Него. Это не надуманное что-то, это не прекрасно составленная проповедь. Истинное библейское благовестие заключается в простой истине, в простых словах. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. И будьте внимательны, эти слова обращены прежде всего к верующим людям. Слова о свете, о жизни обращены прежде всего к верующим людям. И слова об аде, о вечном мучении, обращены прежде всего к верующим людям. Обвините после этого Бога несправедливости. Прежде всего верующие, вы призваны знать, если вы дерзаете называть себя верующими, вы призваны знать, что есть ад и что есть вечная жизнь. И вы призваны знать одну простую истину, что благая весть, суть ее в том, чтобы избежать ада, заключается в том, что Бог есть свет. И нет в нем никакой тьмы. Иоанн говорит о том, что когда человек ходит во свете, складываются правильные отношения с Богом и с братьями и сестрами. Далее он ведет нас и предупреждает об одной очень-очень серьезной проблеме. Даже трагедии, можно сказать, которая мешает устанавливать нормальные отношения с Богом и общение с братьями и сестрами. Самое главное, что он фокусирует внимание, что препятствует нашему общению? Грех. Об этом мы будем сегодня говорить. Наша тема – отношение к греху. Друзья, я думаю, эта мысль, очень бы хотелось, чтобы она осталась в памяти. Хорошо, когда мы имеем христианское общение. Но христианскому общению мешает грех. Это единственное что. Общение не может состояться, если я буду в грехе. В прошлый раз мы говорили о том, что если мы имеем общение, то кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. А вот далее Иоанн как раз и объясняет, как это все происходит. Как происходит очищение от греха. В прошлый раз мы только немного об этом сказали. Говорили о том, это мысль из нашей прошедшей проповеди, что для того, чтобы освобождаться от греха, давайте точнее скажем, что, во-первых, видеть грех, это самое важное. А второе, освобождаться от него. Для этого нужно христианское общение. Для того, чтобы видеть грех и освобождаться от греха, нужно христианское общение. И далее Иоанн как раз и говорит о том, как работает вот этот процесс очищения, это слова, которые мы с вами прочитали. Если говорим, что не имеем греха, мы обманываем самих себя, и истины нет в нас. Именно христианское общение, а суть общения, на чем принципы, каковы принципы христианского общения, собираются люди, стремящиеся ходить во свете, как Он во свете. Вот только такое общение можно назвать христианским. Может, тоже оно немножко странновато звучит, но по-другому не можем сказать. Если мы ходим во свете, подобно как Он на свете, мы тогда только имеем общение. Если мы не ходим во свете, мы имеем встречу, посиделки, поболтать, обсудить, разобрать и оставить в разобранном виде. Это все, что у нас остается. Но если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, вот тогда у нас состоится общение. И вот тогда будет подлинное общение, вот тогда мы объединимся, вот тогда будет действительно это единение с телом Христовым. Мы приступили к торжествующему собору первенца, помните? Послание к евреям. Вот тогда это общение произойдет. Но какое общение в церкви без общения с Богом? Мы вновь возвращаемся к этим очень важным библейским истинам. Общение с церковью неделимо, да. Умерли наши братья и сестры, которые прошли до нас. Но когда мы имеем, действительно ходим во свете, то у нас происходит общение. Пожалуйста, не думайте здесь, я знаю, что вот эти вопросы при неправильном подходе сразу способны превратить и говорить, вот общаемся мы с духами. Мы вызываем духом. Не надо заниматься этими безумием, друзья. Мы говорим об общении. Иоанн пишет, наше, чтобы вы имели общение с нами. А наше общение с Отцом и Сыном и Иисусом Христом. Мы говорим о единстве Церкви Христовой, которая на сегодня состоит из двух частей. Есть умершие физические братья и сестры. И есть живые физические братья и сестры. Мы говорим здесь о физическом состоянии. Верующие люди не умирают духовной смертью. Не умирают. Если они получили жизнь в Сыне, вот в этой жизни они и пребывают после физической смерти. Мы говорим о духовном единстве с телом Христовым. И вот этому единству, единению тела Христова способствует именно хождение во свете. А это суть благовестия. Бог есть свет. Важно отметить, что именно христианское общение, оно содействует, способствует, первое, выявлению греха, а второе, реакции на этот грех. А второе, освобождению от этого греха. Иоанн пишет здесь очень интересные слова. Очень интересные слова. Смотрите. Если говорим, что не имеем греха. Если говорим, что не имеем греха. А в русском языке и в английском это слововато выражен этот оттенок. Я просто хочу на эту одну важную деталь обратить внимание. Библия, когда она писалась на греческом языке, когда пишется фраза, если мы говорим, что не имеем греха, речь идет о том, что если мы говорим, что в нас нет абсолютно никакого греха. Не идет речь о конкретном каком-то, да? То есть человек, когда бы он ни говорил, сегодня, завтра, послезавтра, если он говорит, что я не имею греха, какого-либо вообще, кто я? Вот обратите внимание, насколько категоричный библейский язык. Я самообманщик. Мы научились обманывать других. Но в данном случае мы себя обманываем. Если я говорю, что я вообще никакого греха не имею, то я самообманщик. Это факт библейский. Это факт библейский. Важно отметить, соединяем нашему христианскому общению с братьями, сестрами и с Богом мешает грех. Если кто-то сегодня попытается заявить, что нет у меня греха, я никого не убил, не оскорбил, не изменил, водку не пил, я порядочный человек. Если ты говоришь, что ты не имеешь греха, и неважно какого, ты самообманщик. Ты просто самообманщик. Смотрите, какой категоричный язык. У нас нет права заявлять, что у меня нет греха. Тяжелый вопрос. Именно вот эта мысль, которую здесь заявляет Иоанн и прямо пишет ее, она является самым серьезным ударом по заблуждению людей, что люди могут здесь на земле быть совершенными. Появлялись такие движения в христианстве, и сегодня они существуют. Мы можем достичь совершенства. Где-то это отголоски буддийских вероучений. Знаете, что существует огромная религия, буддизм, которая сегодня тоже имеет трансформации, имеет изменения свои. И вот суть изменения в том, что если ранее верили, что для того, чтобы быть совершенным, человек мог несколько раз, вернее, личность, да, рождаться, приходить в этот мир, то букашкой, таракашкой, потом львом, потом горбатым там или слеповатым человеком, потом уже хорошим человеком. Вот так это рассматривался процесс совершенствования. Реинкарнация, постоянный приход вот на эту землю. Смотрите, и вот пришло такое время, когда из индуизма, индуизм трансформировался в буддизм. Это современное движение, ответвление в ламаизм, кришнаиты, знакомы вам для этого, вот эти движения. Интересно отметить, что сегодня существует твердое убеждение, что человек за одну жизнь может быть совершенным. То есть ему не обязательно постоянно реинкарнировать, приходить, знаете, то в одном, то в другом, то в третьем виде и совершенствоваться. Он может за одну жизнь стать совершенным человеком. Где-то в отголосок, видимо, в связи с этим и в христианстве что-то подобное стало появляться. Мы можем быть совершенными. Нет, мы не можем быть совершенными. Совершенный – это тот, кто не имеет пятна и порока, так? А если ты всегда, обратите внимание, Библия ставит нас в рамки, за которые мы просто не можем выйти. У тебя всегда есть что-то неправильное. У тебя всегда есть что-то неправильное. Друзья, будьте внимательны. Я этим и согрешил, это не делал. Нет, да, может быть, это действительно так. Ты вот это не делал, но все равно в тебе есть грех. Вот это библейская истина. Библия ставит всех людей в одинаковое положение. Все люди согрешили. И это факт. Смотрите, Библия ставит нас перед фактом того, что мы согрешили не для того, чтобы поиздеваться над нами. Это тактика сатаны, мы об этом с вами говорили. Когда человек согрешит, удовольствие или желание, или вот, радость для сатаны получается не из-за того, что человек согрешил. Человек грешит, ну, короткое время, там, сколько там, 3, 5 секунд, минуту, 2, 3. А сколько потом он мучится от этого греха? Годами, десятилетиями. И это именно доставляет удовольствие сатаны, для сатаны, чтобы поиздеваться над человеком, когда он совершил грех, и даже если он его исповедовал, мы об этом будем чуть позже говорить. Он пытается мучить его и говорит, ты вот смотри, какой ты был, ты 15 лет назад, 20 лет назад это делал. Как-то приводил пример, мы посещали одну из церквей, жили еще в Украине, приехали для совершения хлебопреломления. Подошла одна из сестричек и открыто говорит, мне 86 лет. Когда мне было 16 лет, позвольте больше ничего не говорить. 70 лет. Вижу, человек жил с этой мучительной мыслью. Вот это проявление греха. Вот это проявление греха. Это реально, как он себя проявляет. Один маленький грех, он постоянно, как вирус, как бактерия, будет разрушать нас изнутри. И в этом любовь Божья и заключается, чтобы предупредить нас об этом. Не обманывайтесь. Не обманывайтесь, не может человек здесь, на земле, быть совершенным. Он призван стремиться к совершенству. Каким образом он стремится к совершенству? Каким образом он может достигать совершенства? Как вы думаете? Через выявление недостатков и их устранение, так ли? Всего лишь навсего. Художник пишет картину. Написал ее, нарисовал, посмотрел. Красиво, но не то. Здесь нужно исправить, здесь исправить. Он видит картину в другом виде, в своем уме. Но реально она остается еще старой, правда? Что он делает? Он берет и исправляет. Будет ли картина его совершенной, если он, видя недостатки, скажет, я вижу, что она с недостатками, я хочу вот это сделать, и на этом остановится. Ничего абсолютно не изменится. Абсолютно ничего не изменится. Совершенствование наше заключается именно в том, чтобы выявлять недостатки и их устранять. Вот на это обращает внимание Иоанн. У нас всегда есть что-то греховное. Всегда есть что-то. И здесь заостряется внимание на постоянном процессе жизни. Чем более мы растем в нашем совершенстве, стремимся к совершенству, возрастаем возрастом духовным, тем больше мы видим в себе недостатков. Что это значит? Те недостатки, которых я сегодня просто не видел, потому что зрение еще было минус 15. А сегодня уже минус 12, уже кое-что стал замечать. Извините за такую иронию. И вот чем более мы оттачиваем свое зрение, вхождение в общение, друзья, в общение, будьте внимательны, тем больше мы видим недостатки. Мы видим свои согрешения. Далее он нас ведет, мы об этом будем чуть позже говорить. Цель его не просто показать, что мы всегда запачканы такие с пороками, да? Но цель другая, показать, как реагировать на эти грехи. Как реагировать? Наша тема сегодня – отношение ко греху. Итак, если я говорю, что я не имею греха, я самообманщик. И еще что самое важное, если я говорю, что я вообще никакого греха не имею, истины Божьей нет во мне. Смотрите, как категорично пишет Иоанн. Давайте повторим этот стих. Если говорим, что не имеем греха, первое, обманываем самих себя. Второе, истины, она одна, она в Боге. Истины нет в нас. Это страшно, но это правда. Если мы говорим, что мы абсолютно совершенны, что у нас абсолютно нет никакого греха, мы самообманщики, и истины Божьей в нас нет. Если я признаю, что во мне есть грех, если я это признаю, это факт, и это хорошо, но это не все. Если я увидел какое-то несовершенство свое, порок, что-то неправильное, это не все. Иоанн ведет нас дальше. Реакция на то, что я обнаружил грех. Каким образом я должен вести себя? Если происходит только признание факта греха, признание факта греха, да, у меня есть вот это, да, но я не совершенно, я это знаю, но никаких дальнейших действий не предпринимается, то это сознательное противление Богу. Ну да, я не совершенно, я это знаю. А что, мы совершенно нашли что-то? Но если я, друзья, это не простые слова. Ну, раз все со грехами, и я с грехами. Ну, что вы ко мне? Подожди, сколько лет ты уже говоришь, что ты с несовершенной? И в чем ты несовершенный? Конкретно назови для самого себя. И как это ты сознательно признаешь факт, что ты несовершенный, что в тебе есть грех, и продолжаешь жить, не исповедуя грех? Ведь признание того, что во мне есть грех, это первая ступень. Это первая ступень. Которая всего лишь, она никак вас не изменяет вашего статуса перед Богом. Это вы признаете недостаток, это вы видите свою слабость, вы видите свой грех. Своими силами от этого греха вы не избавитесь. Даже если вы постараетесь. Для этого Бог предложил только одно средство. Это пролитую кровь Иисуса Христа. Почему Иоанн и написал, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Для того, чтобы грех был очищен, друзья, есть только один путь, который должен сделать человек. Вы хорошо знаете, что это за путь? Исповедание. Это исповедание. Если есть грех, он должен быть исповедан. Если мы сегодня легко говорим, ну да, я тоже грешный, и так легко, свободно говорим, мы просто-напросто думаем, что ад, это всего лишь навсего ненастная погода, которая пройдет. Если мы говорим, ну, согрешил, подумаешь, беда большая. Мы представляем ад, что это всего лишь навсего, просто, ну, маленькое настроение испортилось, потом все исправится. Не зря сегодня Бог усмотрел, чтобы мысль об аде сегодня прозвучала. Ведь один отдельно взятый грех, он лишит меня пребывания в вечности. И направит меня именно в ад. Именно в ад, и никуда в другое место. Есть только одно единственное средство – которое Бог предлагает для нас, как освобождение от греха, это исповедание. Это исповедание. Только признание греха, признание факта греха перед Богом является единственным средством для того, чтобы грех был освобожден. И все. Что такое исповедание? Очень интересная мысль. Очень интересная мысль. Исповедание – это открытое признание греха с целью освобождения. И само слово исповедание на языке оригинала это открыто признать. Значение у библейское открыто признать перед Богом, чтобы освободиться. Возвратимся немножко ранее. Мы говорим о том, что сегодня люди очень свободны. Говорят, да, я грешный, все грешные, я грешный. Люди абсолютно не представляют, даже не дают себе отчета в том, что они говорят. Потому что истины Божьей нет в них. Потому что Бог далекий от них. Потому что об аде они абсолютно не имеют никакого представления. А это трагедия для человека. И Бог предупреждает об этой трагедии. Ад – это трагедия. Это не игрушки. Это не игрушки. Это страшные вечные мучения. Это не запугивание. Это реальный факт, чтобы ты знал, что там не просто хьюмид большой и за сотню перевалило там пару недель у нас в Филадельфии. Нет. Это намного больше и страшнее. К этому добавляются и душевные страдания, не забывайте, пожалуйста. Они намного тяжелее физических. Это страшное место мучения. Страшное место мучения. Туда ты попадешь только за один грех, даже самый маленький, по твоим представлениям. Итак, христианское общение нужно для того, чтобы выявлять грех. И когда мы выявляем этот грех, он только тогда будет устранен, когда он будет открыто исповедан и признан пред Господом. Итак, признание греха ведет к освобождению. Исповедание – это открытое признание с целью освобождения. Библия утверждает необходимость исповедания. Мы говорили о том, что признать факт греха – это одно, но если он не исповедан, абсолютно ничего в твоей жизни не меняется. Абсолютно. Только признание. Ты увидел, что это грязь, и все. А до этого ты ее не видел. И все лишь навсего. Но ты как был грязным, таким ты и остаешься. Итак, Библия говорит о том, что необходимо исповедание. Очень важный момент. Очень важный момент, который Иоанн, смотрите, как он смело, как он уверенно ведет нас дальше и заявляет одну важную истину, провозглашает ее. У нас есть гарантия того, что мы будем прощены. Когда мы пытаемся решить какой-то вопрос, мы говорим, где гарантия, что это будет, да? Может, больше заплатить? Это нам знакомо. Где гарантия? Мы хотим иметь дело с надежными компаниями. I trust in you. Я доверяю вам. Мы хотим иметь дело с надежными людьми, с надежными компаниями, с надежными источниками. Иоанн провозглашает, что мы имеем дело с надежным источником. Он реально понимает, в чем суть греха, как разрушает грех личность человека, и как он мучится годами. Именно поэтому он провозглашает важнейшую истину. У нас есть гарантия. Что значит гарантия? Значит, все, никаких последствий не может быть после греха. Что это за гарантия? Мы читаем в стихе 9. Если исповедуем, то есть открыто признаем пред Богом с целью освобождения, если открыто признаем грехи наши, то он кто? Бог, никто другой. И вот две гарантии, которые Иоанн, на которые указывает. Две гарантии того, что последствий не будет после греха. Две гарантии. Первая гарантия – это верность Божья. Он не меняется. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Верность Его. И второе – праведность Его. Он, будучи верен и праведен, вот на чем строится факт того, что мы будем прощены. И ни на чем другом, не на том, что тебе проповедник сказал. Наш факт освобождения от греха строится на верности Божьей и на праведности Божьей, справедливости Божьей. Он, будучи верен и праведен, что он сделает? Следующая очень важная мысль. Он простит и очистит. Он простит и очистит. И важно отметить, друзья, важно отметить, что вот именно этот стих, я очень бы просил вас, друзья, если у вас есть стремление к Богу, если вы хотите любить Бога, и больше выучить этот стих наизусть. 1 Иоанна 1:9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам, простит нас и очистит нас от всякой неправды. Это утверждение библейское, это утешение наше, это средство избавить нас от угрызения совести после того, когда грех исповедан. Я знаю, я сам мучился в молодые годы именно вот этим. Покаялся, а вот что-то не то, что-то не то. Друзья мои, думаю, что открыто нужно говорить своему сердцу, вашим братьям и сестрам, друзьям, которые мучатся, имея чувство вины, угрызения совести после исповеданного греха. Факт остается одним. Друг, брат, ты исповедал грех перед Богом? У нас должна быть одна из тем, серьезно тоже, исповедание греха. Ты исповедал грех перед Богом? Если грех исповедан, его не существует больше. Если грех перед Богом исповедан, его больше не существует. А почему ты об этом думаешь, об этом грехе? Ответ простой, потому что ты Богу не веришь. Помните, как Павел говорит царю, царь Агриппа, ты веришь всему? Я знаю, что ты веришь. Друзья, это серьезный вопрос, который пусть я себе лично задаю, когда у меня будет появляться чувство вины за исповеданный грех. Душа дорогая, Давид разговаривал со своей душой, душа, покойся в Боге, да, вот как обращение его к Богу. Ты исповедовал грех, да. Ты не веришь Богу? Подумайте, друзья, если у нас сохраняется негативное отношение к греху, то есть мы мучимся, страдаем, ай, какой нехороший, какой я был плохой. Если это есть после исповедания греха, это называется открытое прямо неверие Богу. И никак по-другому. Это фундамент Божьего прощения. Это единственное условие Божьего прощения. Не так давно имел разговор с одним из друзей. Вопрос у меня библейский. А зачем нам нужно каяться? Ведь написано, он взял на себя грех мира. Да. Так надо просто признать верой, что Бог простил грехи, и все. Да нет. А вот, если исповедан грехи наши, он только тогда только простит. И не надо себе внушать. Я должен признать Божье прощение, то, что Он пролил кровь за грехи всех людей, и мои в том числе. Я просто это верой воспринимаю, и все. Нет, слишком легкий путь ты избираешь. Это не библейский, это антихристианский, антибиблейский. Это путь заблуждения. Есть один путь, только Библией провозглашенный, как можно избавиться от греха, открыть его. И ничего другого. Вот только тогда Бог простит и очистит нас. Еще одна очень-очень важная мысль. Очень важная мысль. От какого греха Бог очистит? От какой неправды Он очистит? Что мы считаем? От всякой неправды. Здесь слово грех и неправда, это как слова синонимы. Всякое слово неправда, адикия, это всякое неправильное действие перед Богом. Всякое неправильное действие перед Богом. Итак, друзья, это библейская истина, это божественная истина. Бог очищает и оправдывает любой грех, исповеданный. Бог очищает, убеляет любой грех, исповеданный, но только исповеданный. Я понимаю, что возникает вопрос, как быть с холодным Духа Святого. Вся причина в том, что если человек похулил Духа Святого, он покаяться не может. В этом вся и причина. Если бы грех хулы на Духа Святого можно было бы исповедовать, то он тоже был бы прощен. Беда в том, что человек не может исповедовать этот грех, не может каяться в этом состоянии. Поэтому этот грех не может быть прощен. Любой грех, он очищается кровью Иисуса Христа. Результат этого очищения. Если Бог простил, очистил, каков результат? Оправдан. Мы об этом говорили. Не просто прощен, это не полное представление того, что делает Господь. Он не просто прощен, он оправдан. Это значит, он не виноват. Какие после этого к человеку могут быть претензии? На каком основании мы после этого ворошимся, копаемся в грехах, которые были непонятно сколько лет назад? На каком основании? Есть одно основание, бесовское, и никакого другого. Только на бесовском основании мы пытаемся копаться в грязи, в грязной жизни брата, который сегодня, исповедав грех, поклоняется здесь, брат или сестра. Друзья, остановитесь, если кому-то хочется покопаться в этой грязи. Остановитесь, вы выполняете волю сатаны. Он ничего не прощает. Он все помнит, он терроризирует, именно от него приходит угрызение совести. Именно от него приходит чувство вины после того, когда человек исповедует этот грех. Бог не напоминает этот грех. Он бросает, удаляет, все. Не воспомяну грехов ваших, написано. Написано. Это Бог, это Его заявление. Сатана никогда этого не простит. Так вот, друзья, если у нас желание появилось покопаться, припомнить брату или сестре, чего это у него было вот когда-то. Друзья, вы выполняете волю сатаны. Делайте. Делайте, продолжайте ваше право. Но только знайте, чью волю вы выполняете. Есть один путь. Исповедуйте и вот этот грех. И не копайтесь в грязи, брат и сестры. Я знаю, что очень тяжело сегодня для современных верующих, очень тяжело признать эту библейскую истину реально в своем сознании. Один вопрос, который у нас всегда, друзья, должен стоять к согрешившему. Вот брат согрешил, там вот это сделал. Анатолий, это было сделано? Было. Брат мой, исповедал грех перед Богом? Исповедал. Все, мы об этом не говорим. Друзья, это трудно сделать. На словах легко, а на деле трудно. Но это библейский путь. Запретите себе выполнять волю сатаны. Ведь если вы выполняете волю, вы дали ему место. А дальше он попробует два кресла, потом три кресла затребует, а потом комната, потом и дом, потом скажет, иди отсюда, я хозяин здесь. Немножко иронии, друзья, но вы реально понимаете вот эту трагедию. Библия открывает нам эту трагедию. Указывает на это сложное, неправильное отношение перед Богом. Итак, друзья, для чего Иоанн, будучи движим Духом Святым, пишет эти слова? Бог простит и очистит. Кто больше, ты или Бог? Если Бог прощает и очищает, какое у тебя есть основание копаться в этом? Это для нас написано, чтобы мы умнее Бога не были. Мы проводим беседы по четвергам, опасность идолопоклонства. Прошлую беседу вы помните, да? Истоки идолопоклонства – это сам человек. Это его я. И к этому, к возвышению его я, вел его сатана. Вы будете как боги. Друзья, мы жалкие боги. Мы очень жалкие боги. Смешные боги, позорные боги, самопротиворечивые боги. Библия провозглашает эту истину, чтобы мы согласились с ней. Если Бог прощает и очищает, ты не имеешь права никогда больше напоминать об этом кому-либо. Не выполняй волю сатаны. Результат? Результат божественного очищения. Человек оправдан. Все. Да, вчера был грех. Сегодня это мой брат, сестра, с которым я готов поклоняться, славить Бога. Все. Это та истина, которая приводит нас в Священное Писание. И смотрите, последний стих, на который хотелось, чтобы мы вместе с вами порассуждали, стих 10. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. В какой-то степени это связь с стихом 8. Они близки. Если мы отрицаем факт, что во мне есть что-то греховное, если мы отрицаем факт, что во мне есть что-то греховное, опять удар по понятию абсолютного совершенства для людей здесь на земле. Понятно, да? Очень серьезный удар. Если мы говорим, что мы не согрешили, страшная картина для нас открывается. Но это реальная картина. Если мы говорим, что мы не согрешили, первое, наше представление о Боге лживое. Нет, неправда. Бог лживый. Мы представляем его лживым. Так написано, да? Если говорим, что не согрешили, то мы его представляем лживым, он лжец. И второе, его слова нет в нас. Если мы говорим, что мы не согрешили, то, обратите внимание, каковы последствия. Показатель того, что если мы говорим, что мы не согрешили, это приводит к тому, что, вернее, говорит о том, что его слова нет в нас. Если мы пытаемся себя оправдать, это серьезный удар для нас, когда мы пытаемся, возник какой-то конфликт между людьми. Я не виноват. Тяжелый вопрос. Если мы говорим, что мы не согрешили, то Божьего Слова нет в нас. Слова Его нет в нас. А Бог, которому я думаю, что я служу, Он лживый. Вот и выбирайте, друзья, какому Богу служить. Для того, чтобы человек не грешил, есть средство очень хорошее. Один из пророков говорит, в сердце своем сокрыл я слово твое, цель, чтобы не грешить пред тобой. Если мы говорим, что мы не согрешили, то этого слова нет во мне. Кто решает, кто управляет своей жизнью? Бог? Моей жизнью в данном случае? Нет, я. Я же Бог, человека Божия. Это то, что обещал сатана. Обратите внимание, на какие серьезные вопросы сегодня фокусирует наше внимание Господь. Не обманывайтесь. Не обманывайтесь. Будьте очень серьезны, проанализируйте себя. Каково ваше отношение к греху? Если у вас грех, вы не можете сегодня сказать, что у вас нет греха. Написано, да, если мы говорим, что не имеем греха. Но если мы говорим, что мы имеем грех, сколько лет мы уже говорим об этом? Серьезный вопрос, тупик. Если мы говорим, что мы имеем грех, сколько ты будешь еще признавать, что ты имеешь грех? Когда же ты его исповедаешь? Итак, друзья, Только в общении с Богом мы получаем реальную подлинную жизнь и избегаем смерти, избегаем ада. Для того, чтобы эта жизнь состоялась, необходимо иметь общение с Отцом. Самое важное в жизни человека, если конфликты, если проблемы в жизни начинают появляться, самое первое – рассмотри, проверь свои отношения с Богом. Самое главное. Оттуда все начинается. Оттуда. Отношения с Богом выливается в правильное отношение с Богом, выливается в правильное отношение с ближними. Этому отношению с ближними и с Богом мешает грех, а он всегда у нас есть. Поэтому, если мы хотим, чтобы наше отношение, общение с Богом делалось более прочным, фундаментальным, постоянным, стабильным, для этого есть только один путь – больше и больше заглядывай в себя. Вскрывай эти червячки, вскрывай эти недостатки. Не просто записывай, у меня уже на 2000 пошел список там. Нашел, исповедал, нашел, исповедал, нашел, исповедал. Это путь для того, чтобы твои отношения с Богом все более и более упрачивались. Итак, друзья, отношение к греху. Стоит ли с ним заигрывать? Стоит ли сегодня так легко говорить, ну, беда большая, ну, согрешил. Подумайте об этом. И первое слово прозвучало, как серьезное предостережение. И сейчас мы обратили внимание на очень важный момент. Пусть все это останется в нашем сознании и сломит нашу гордыню. Если сегодня мы продолжаем еще пытаться определять поведение самих себя, опираясь на самих себя, это наша трагедия. Смиритесь под крепкую руку Божью. Бог обращает к нам свое слово. Для чего? Потому что Он любит нас. Цель одна. Чтобы мы не попали туда, о чем мы слышали в начале, не попали в вечное место мучений. Любовь Бог к нам и сегодня имеет. Мы будем, друзья, к Богу живому обращаться, молиться сейчас. Если кого-то, кто-то сегодня действительно понимает, что он слишком далеко заблудился, далеко ушел, он слишком много уже себя обманул, что не знает вообще, верит ли себе или нет. Есть хорошая возможность к Богу истины обратиться для того, чтобы Он начал наводить порядок во мне. Помог мне разобраться с самообманом, помог разобраться, иметь правильное отношение к греху и помог измениться мне. У нас есть сегодня возможность, друзья. Если сердце ваше тревожит вас, если вы понимаете, что вы не правы пред Господом, друзья, ваше время. Ваше время, что вы будете делать? В этом любовь Божия сегодня к нам и проявляется. Мы сейчас к Богу обратимся в молитве, поблагодарим за слово, которое мы слышали, и попросим, чтобы Бог дал нам силы на это слово не забыть и не оставить здесь, в доме молитв, а взять с собой, чтобы оно принесло жизнь для нас самих, для меня, для моей семьи, и чтобы эта жизнь была очевидной для окружающих. Аминь. Помолимся.